Наверное, это бессмысленное занятие. Слишком много воды утекло, слишком много ржавчины облетело с бортов Максима Горького, слишком много всякого люда прошло через его разбомбленные каюты. Здесь жили, да. В первую очередь, конечно, крысы. Их тут за последние годы успело смениться не одно поколение. Они должны помнить дни большого мяса и последовавший за этим Великий мор. Но крысы ничего не расскажут. Другое дело люди. Только где их найдешь сейчас? Но деваться некуда, искать надо. Несколько лет назад крысиный король тоже обитал где-то здесь. Или, как вариант, пришел на встречу, которая оказалась для него роковой. Так или иначе, отравили его именно на лайнере. Специально тащить сюда труп никто не стал бы. Глупо, хлопотно и опасно. Проще сбросить в реку или закопать. Лис осмотрелся. Открытая солнцу и всем ветрам верхняя палуба покрыта скользким перегнившим мусором. В шахматном порядке торчат скрученные винтом и перерезанные сваркой ржавые стойки. Здесь не спрячешься. Сейчас от старого металла пышет жаром. Зимой тут ледяной ветер и собачий холод. Он увидел на берегу опера и участкового, которые тащили к сходням некую личность в длинной, не по росту, грязно-рыжей куртке ремонтника. Личность упиралась. Милиционеры молча помогали ей поджопниками и подзатыльниками. Завидев лиса, опер крикнул. «Вот нашли какого-то! На буксире электромотор курочил! Остальные разбежались!» Лис кивнул. «Ладно, введите его в ресторан!» Милиционеры рассмеялись. В бывшем помещении ресторана стоят два старых кресла с лопнувшей обивкой. Лежит прогоревший матрац. На полу пустые бутылки, пакетики из-под чипсов. Бомжи. Или ричпортовская пацанва. Громыхнула дверь. В помещении с ускорением, размахивая руками, влетел бомж в рыжей куртке. Следом вошли опер с участковым. «Здесь их много обитает, Филипп Михайлович. Целая колония», — сдвигая фуражку на затылок, сказал участковый. «Разбежались, попрятались, как только машины увидели. Надо было по-тихому, пешочком». «Вот и нагрянешь сюда как-нибудь пешочком», — сказал лис. Посмотрел на задержанного. У него были впалые небритые щеки, остро испачканные копотью скулы и большие бессмысленные глаза. В перекрученные брюки вместо ремня вдет тонкий стальной тросик, завязанный на животе. «Давно здесь прописался?»
«Чё прописался? Мимо проходил вообще», — недружелюбно пробубнил бомж.
В верхней челюсти справа у него не было двух зубов. «А вид у тебя бывалый и пахнет, как от бывалого».
«Чё пахнет? Я в баню шел».
«Правильно. В баню мы первым делом тебя и отправим. Там минеральные ванны, лечебные нары и другие процедуры». Лис повернулся к оперу. «Документы при нем были, Дроздов?»
«Какие документы?» — тот махнул рукой.
«Значит, будем мылить и драить тебя до выяснения личности», — объяснил лис бомжу. «Пока не дойдем до самой сути».
«Че мылить-то?» —
задержанный ожесточенно почесал голову.
«Я и так скажу. Халилов Федор, 58-го года рождения. Живу на Тимирязевской, 2, корпус 3, квартира 44. А 100 документы с собой не носу, так я не хатик иногородний. В своем городе, в твоем доме живу. Документы в скатулке лежат, в серванте. Чем мне документы носить-то?»
«Ну, раз ты в 44-й живешь, тогда нам с тобой говорить не о чем, Халилов.
Корпус. Там в бараке квартир 10 от силы».
Лис разочарованно прищелкнул языком. «Раз ты такой брехун, и помощи от тебя никакой, то пути наши расходятся. Тебе в обезьянник и на раскрутку, а мне искать других свидетелей. Откровение тебя».
«Дроздов, уведите задержанного». «Чё уведите? Чё расходится-то?» — обиделся Халилов. «Ты меня расспроси толком сперва, а потом определяй. Может, я самый здесь откровенный и есть».
«Это ты у себя на Тимирязевской откровенный, а мне местные нужны, кто на кладбище этом толчется». Бомж забился в руках у Дроздова, пытаясь вырваться.
«Так я раньше жил, когда зынкой. Давно уже тут. У любого спроси. Хоть на барзы нации, хоть на сухогрузе. Халила все знают. И я здесь всех знаю. Чего надо-то? Говори».
Лис смягчился. «Ладно, Дроздов, погоди». Он посмотрел в глаза Халилову. «Я ищу тех, кто жил здесь осенью 2008-го, в октябре».
«Так во, так это я и есть?» — обрадовался бомж. «Я тут с 99-го, с самого этого, считай, дефолту».
«На Максиме Горьком?»
«Нет, я тогда академиком был. На сухогрузии академик Голиков жил. Это потом на базу пересол, когда академика на утилизацию отправили».
Он снова с ожесточением почесал макушку.
«Так, дай вспомнить. 2008-й, так. Это писателей тогда четверо было, козысь».
Бомж озадаченно моргнул, быстро взглянул на Дроздова, на Лиса.
«Не, трое. Трое, да. Куркуль, Агуса».
«А кто третий тогда?»
«Не, тогда двое получается. Слушай, так они же как раз в октябре и сгинули-то. И Агуса, и Куркуль. Точно?»
Халилов даже обрадовался.
«Они там жили втихаря, никого не трогали. Я у Куркуля надувной жилет как-то сторговал. Мне кто-то посоветовал, типа тепло сохраняет. Нифига не сохраняет. Надувалово и есть. Чистой воды надувалово».
«Ближе к делу», — перебил его Лис.
«Так я же и говорю. А утром я посол до Куркуля. Хотел ему жилет вернуть и в розу дать. А там никого нет. Ни Куркуля, ни Агусы. И висички их тю-тю. У Агусы матрас был расписной, почти новый. Агуса ему очень гордилась. Так он в воде плавал, выпотрошенный. Во как».
«Кто плавал? Агуша? Чего Агуса?»
«Матрас плавал. Агусы там не было. Я говорю, никого не было. То есть...»
Халилов осекся, нахмурил выцветшие брови.
«Только страх там был, вот. Смертью пахло. Мне не по себе стало. Мурашки по спине побежали. Я развернулся и рванул оттуда. Этот пароход, он за 1000 трупов накосил в 83-м».
«Ты кого-то видел?» — спросил Лис.
«Не, не видел. Я усол сразу и не приходил потом, пока тут пацаны с Углича не обзылись. Но это уже летом было, а так здесь никто больше не зыл. И Агуску с Куркулем я не видел потом ни разу».
После Халилова привели еще троих. Они говорили столь же невразумительно и малоинформативно, как и их предшественник, но вспоминали, что после пропажи Куркуля с приятелем теплоход пользовался дурной славой, и полгода на него никто не заходил, и что какой-то Ивашка нашел в этом самом ресторане телевизор и DVD-плеер, а Великан вынес и продал отопительный котел, а потом приторговывал невесть откуда взявшимся мазутом. Больше никакой информации начальник УР не получил. Хотя под занавес ему привели еще одного свидетеля. Это оказался Горгуля, снимавший с полузатопленной баржи алюминиевые провода. Лис для отвода глаз порасспрашивал и его, хотя все, что тот узнавал, становилось ему известно на следующий же день. Комаров безнадежно закопался в сотнях тысяч потеряшек, как на профессиональном сленге называли без вести пропавших.
«Руками столько не переберешь, Филипп Михайлович», — жаловался он на четвертый день. «А программы есть всякие, хитрые, только они реально не работают, вроде сырые еще, недоведенные. Их для палки поставили, отчитались, а толку нет».
«Ты тоже так привык», — ответил Лис вместо выражения сочувствия. «Тогда включай свой калькулятор, может, он поможет». А к вечеру позвонил Дойников. «Проверили пулю по центральной полигильзотеке», — без предисловий начал следователь. «Это ПСМ. Засветился в 2002-м в Москве. Из него убили ювелира на Таганке. А в 2006-м в Серебряном Бару застрелили некого Катафотова и Круглова».
«Снова из того же ПСМ?» — не утерпел Лис.
«Да нет, из ПМ с глушителем. А у Круглова как раз тот самый ПСМ и оказался. Короче, надо посылать кого-то в командировку».
«Если деньги найдутся», — скептически проговорил Лис.
Деньги хоть и через неделю, но нашлись. Лис отправил в Москву Волошина. Ребятам из поколения Пепси он не доверял. А Волошин за два дня собрал нужные факты, и картина давнего убийства в Серебряном Бару прояснилась. Оказывается, Катафотов и Круглов были не просто гражданами, а довольно известными в специфических кругах столицы личностями, имеющими прозвище «Бык» и «Крутой». 45-летний Катафотов считался авторитетом, имел свою бригаду, руководил подпольным и горным бизнесом и крышевал торговлю бензином на юго-западе. А Круглый состоял при нем личным телохранителем. Теплой летней ночью 2006 года они вернулись в Серебряный Бор, где Бык снимал дачу по 25 тысяч евро в месяц. Шикарный Майбах подкатил к высокому зеленому забору. За рулем сидел Крутой. Бык обжимался на заднем сидении с Ирулей. У ворот снаружи круглосуточно дежурила машина с вооруженной охраной, которая контролировала внешний периметр. Еще двое охранников регулярно обходили территорию изнутри, и один постоянно находился в доме. Когда Майбах въехал во двор и ворота за ним закрылись, изрядно принявший шампанского и водки бык, слегка покачиваясь, вышел из автомобиля и остановился, ожидая свою спутницу, 20-летнюю гражданку Кузину, которая в эту ночь не выполнила ожидаемых от нее функций, зато стала единственной свидетельницей. Она услышала приглушенный звук, как будто кавалер отрыгнул переполнявшие организм газы, увидела, что он упал на газон, и решила, что сегодня алкоголь взял верх над его могучим организмом. Но тут из полумрака беседки, как часть душной ночи, материализовалась плотная фигура во всем черном. Она мгновенно оказалась рядом с быком, вытянула руку, удлиненную какой-то трубкой. Звук повторился, и гражданка Кузина поняла, что выпускаемые при этом газы не имеют никакого отношения к содержащейся в шампанском углекислоте. Она впала в ступор и не могла пошевелиться, глядя, как Крутой спокойно обходит Майбах спереди, надвигаясь на тускло поблескивающую в тени трубку. Снова рыгающий звук, и он опрокинулся на матово-блестящий капот. Но не сполз на замощенную декоративной плиткой площадку, а уперся локтями и вытащил пистолет. Ночное спокойствие резко разорвал выстрел. Ирина Кузина сползла на пол между сиденьями и съежилась на коврике, закрыв голову руками. Больше она ничего не видела, только слышала. Крики, ругань, рыгающие звуки и обычные выстрелы. И, наконец, оглушительный взрыв. Следственная группа обнаружила на даче только трупы. Бык, Крутой, три человека из внутренней охраны, разбросанные взрывом тела охраны внешней. Сбоку на заборе висела кошка с завязанными узлами тросом. В узкой аллее валялась черная куртка, простреленная в области правой лопатки. Киллер бесследно исчез. Когда стали реконструировать происшедшее, вырисовывалась следующая картина. Киллер проник на дачу через забор около полуночи, уничтожил внутреннюю охрану, дождался и ликвидировал быка, а Крутого только ранил, но после его выстрела вернулся и исправил свою оплошность. Потом метнул гранату F1 во внешнюю охрану и скрылся. Поиск по горячим следам результатов не дал. Проверка медицинских учреждений и частных клиник тоже. Врагов у быка было множество, и заказать его мог кто угодно. Но кто? По агентурной информации Мура, почерк киллера выдавал его высокую квалификацию. Исключительное хладнокровие, жестокость и специальные навыки. Двум внутренним охранникам он просто-напросто голыми руками сломал шеи. По мнению агента, это мог быть известный чистодел Ёж. Об этой фигуре уголовного мира предпочитали не распространяться. Но еще один глубоко внедренный агент высказал предположение, что Ёж – это некто Тихомиров, бывший офицер разведки ВДВ, имеющий значительный опыт боевых операций. Впоследствии эта информация не получила подтверждения, но и не была опровергнута. Скорее всего, киллер давно жил под чужими документами, а скорее всего, постоянно менял их. Свидетельница Кузина описать нападающего не смогла. Следствие зашло в тупик, и дело о массовом убийстве в Серебряном Бару было приостановлено. Лис долго мусолил полученную информацию, а потом вызвал Комарова. «Ну, как успехи?» «Пока никак, товарищ подполковник», — без особого смущения ответил тот. «Слишком много потеряшек». «На, поищи эту фамилию», — Лис протянул ему листок, на котором было написано одно слово — «Тихомиров». Комаров недоуменно пожал плечами и ушел. Но объявился через час, сияющий и довольный. «Я нашел его! Мамаша подала в розыск!» Он протянул рапорт и копию розыскной карточки. Действительно, жительница юго-восточного округа Москвы Тихомирова И.В. обратилась в окружное УВД с заявлением. 2 октября 2008 года пропал мой сын, Тихомиров А.Л., 1971 года рождения. Перед этим он зашел ко мне, принес деньги и продукты, сказал, что уезжает в командировку и вернется через несколько дней. Но больше он не появился. Рост около 175 сантиметров, телосложение крепкое, волосы короткие. На левом плече наколка, череп на фоне звезды. Был одет в широкие джинсы черного цвета, черную куртку из кожи. На ногах высокие ботинки на шнуровке, тоже черные. Сын живет отдельно. Где точно, я не знаю, что связано со спецификой его работы. Где и кем он работает, я не знаю по тем же причинам. Лис позвонил в штаб воздушно-десантных войск. Сведения о службе Тихомирова подтвердились. Рота разведки Тульского полка ВДВ. Характеризовался он положительно, уволился 8 лет назад по собственному желанию. Пришлось Волошину прокатиться в Тулу. Из военной поликлиники он привез медицинскую карту старшего лейтенанта Тихомирова. И тут же позвонил Рачкову. «Что там у нашего крысиного короля с зубами, Виктор Самуилович? Осталось что-нибудь? Не растерялось по дороге?»
«Наверное, все в порядке», — ответил тот. «Не жаловался пока. А в чем дело?»
«Я тут раздобыл зубную карту одного человечка. Надо бы сверить ее с челюстями скелета. Сделайте?»
«Почему нет? Присылайте. Я дам предварительный ответ. При необходимости надо будет провести стоматологическую экспертизу».
«Ну и отлично». Через 2 дня Лис получил предварительное заключение. Исследуемый образец челюсти в скелетированном черепе. 7-й и 8-й маляры в верхнем правом ряду отсутствуют. Обширные кариозные полости на 7-м маляре. ВЛ ряда и 4-м клыке. ПН ряда. Остатки пломбы и вторичный кариес на 3-м клыке. ПН ряда. Меловые пятна на всех 8 резцах. Соответствие зубной карты Тихомирова АЛ 100%. Таким образом, ёж был установлен и идентифицирован. Осталось лишь узнать, каким образом он угодил в трюм Максима Горького. Лис сразу взялся за сводки происшествий октября 2008 года. Киллер высокого уровня должен был оставить в них специфический след. И он сразу нашел такой след. 2 октября ёж Тихомиров куда-то уехал из Москвы и не вернулся. А 5 октября в Тиходонске был убит Валет. Пазл складывался. И весьма удачно. Гарик вошел в кабинет как к себе домой. Он был в сером, с отливом летнем костюме, голубоватой рубахе с распахнутым воротом и перламутрово-блестящих штиблетах. Спокойно притворил за собой дверь, прошелся блатной в раскачку походочкой, сел на стул. Положил повестку, по-хозяйски осмотрелся. Хмыкнул.
«Бедно живешь, начальник. Ката так себе. У меня стол и то больше».
Поздороваться он забыл или не посчитал нужным. «Так и нары у тебя, наверное, пошире», — холодно ответил Лис, поигрывая ручкой.
«И параша, небось, золотая. Одно плохо, в камере привыкать трудно будет. Там на обычной параше сидеть придется, Горкушин».
Гарик криво усмехнулся.
«При чем здесь параша и нары? Какая камера? У меня честный бизнес и 3 адвоката».
Гарик изобразил на лице холодное высокомерие. Вообще, надо сказать, за последнее время он сильно изменился. С тех пор, как Гарик возглавил ричпортовскую группировку, он стал по-другому одеваться. Вон какой дорогущий костюм напялил. Даром, что сидит, как на корове седло. И говорить стал уверенно и важно, и манеры стали вальяжными, какие бывают у больших руководителей. Причем у тех, которые никогда и не ожидали своего возвышения.
«Зачем звал, начальник?»
— строго спросил бригадир, будто это он вызвал Лиса повесткой. И выдвинул массивную нижнюю челюсть, словно готовый к атаке бульдог. Коренев открыл розыскное дело, достал фотокарточку и положил на стол.